С новостями час вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последние боевые части войск США покинули Ирак. Дмитрий Медведев прилетел в Пятигорск, где продолжается расследование теракта. 13 депутатов Барнаульской городской думы написали заявление о сложении полномочий после отстранения должности городского главы. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока. В этом часе программы. Переходим к главной теме этого часа. Последние боевые части войск США покинули Ирак. Колонны бронетехники пересекли границу с Кувейтом. В соответствии с планом вывода американских сил из Ирака, к концу августа в стране должны остаться 50 тысяч военнослужащих США для вспомогательных целей. Полностью войска США покинут Ирак к концу будущего года. За 7 с лишним лет операции в Ираке американские вооруженные силы потеряли там, по официальным данным, 4419 человек. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Я рад, что мы здесь. Остается сделать еще один шаг, и мы будем еще немного ближе к возвращению домой.
Эти слова произнес в интервью телеканалу NBC американский солдат после того, как его подразделение пересекло границу Ирака и Кувейта. Последняя боевая часть, 4-я бригада 2-й пехотной дивизии, покинула Ирак рано утром в четверг. Последняя бронемашина «Страйкер» пересекла границу около 4 утра. В Ираке остались небольшие боевые подразделения, которые завершат операции в стране к 31 августа, как и предусмотрено планом вывода войск. К этой же дате общая численность американских военнослужащих в Ираке сократится с нынешних 56 до 50 тысяч. Они не будут выполнять боевых задач. По сообщению Министерства обороны США, некоторые военнослужащие при необходимости будут сопровождать иракские силы при выполнении ими различных миссий, другие будут принимать участие в подготовке иракской армии и полиции. Специальные силы продолжат помогать иракским спецслужбам в преследовании террористов. В соответствии с существующим планом вывода войск, эти 50 тысяч должны покинуть Ирак к концу следующего года. Администрация президента США Барака Обамы настаивает на выполнении этого графика. Между тем, высокопоставленный иракский генерал Абубакер Зебари недавно назвал преждевременным вывод войск США из Ирака, поскольку, по его словам, иракская армия не сможет полностью обеспечивать безопасность страны до 2020 года. Генерал отметил, что опасается резкого роста числа терактов и нападений после полного вывода американцев войск. Между тем, министр обороны США Роберт Гейтс недавно не исключил некой возможности обсуждения этого вопроса в случае, если в Ираке будет сформировано новое правительство и если оно захочет говорить о том, что будет после 2011 года. А вот как оценивает положение с безопасностью в Ираке покидающий свой пост посол США в Багдаде Кристофер Хилл.
Ситуация с безопасностью очень сложная, продолжит улучшаться. Иракские силы способны справляться с проблемами в этой сфере. У них будут сложности, будут ошибки. Мы тоже делали ошибки, но мы с ними справились. Они будут учиться на своих ошибках, как мы учились на своих. Я думаю, вы увидите улучшение ситуации с безопасностью.
Между тем, в последнее время в Ираке участились акты насилия. Это связывают с политической неопределенностью, возникшей после недавних парламентских выборов. Выборы состоялись 7 марта, но ведущие политические силы до сих пор не сформировали правящую коалицию. Соответственно, нет и нового правительства. Иракские и американские официальные лица полагают, что экстремисты пытаются использовать нынешнюю политическую нестабильность в Ираке. Последствия постепенного вывода американских войск из Ирака я обсудил с экспертом по Ближнему Востоку, директором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным. План вывода американских войск на днях поставил под сомнение высокопоставленный иракский генерал.
Он имел в виду оборону Ирака от внешних факторов. Вооруженные силы Ирака сейчас заняты главным образом осуществлением полицейских функций. Полиции в Ираке вполне достаточно, в два раза больше, чем вооруженных сил. В армии сейчас официально 220 тысяч человек, в полиции 440 тысяч человек. Вот эта сила занимается в основном обеспечением порядка внутри Ирака. Есть, конечно, определенный контингент, который занимается охраной границ, но, в принципе, функция армии – это осуществление внешней обороны страны.
У меня создалось впечатление, что генерал говорил в первую очередь о том, что он опасается увеличения числа терактов, актов насилия.
Ну, там две линии в его рассуждениях. То, что касается армии, вот он имел в виду именно эту вот функцию, которую армия должна все-таки взять на себя. Опять же, американские войска в Ираке остаются, и это значительный фактор психологический для тех сил безопасности, о которых мы говорим, и это другая линия рассуждения, которую имел в виду генерал Зибари. Речь идет о том, что, конечно же, если границы открыты, а фактически сейчас они открыты, достаточно легко проникать в Ирак различным элементам, враждебным нынешнему режиму. Эта функция, естественно, остается. Тут речь идет, скорее всего, о вопросе политического урегулирования правительственного кризиса.
Я как раз хотел задать вопрос об этом. Скажите, каковы в свете вывода войск перспективы такого политического урегулирования и общего умиротворения в Ираке?
Естественно, нельзя предугадать, как различные подрывные организации, будь то Аль-Каида или политические противники режима, имеется в виду бывшие баасисты, как они строят свои планы. Но естественно, что они пользуются моментом, когда нету твердой, имеющей политический мандат власти. Их задача дестабилизировать обстановку и воспользоваться этим. Само это уже является давлением на иракских политиков договариваться. Проблема, конечно, состоит в том, что каждый хочет получить как можно больше от возможной сделки. Именно поэтому идут торги. Судя по всему, идет к тому, что коалиция будет состоять из как можно большего количества политических сил. Это тяжелый вопрос, потому что там, естественно, будет продолжаться борьба за власть между компонентами этой коалиции. Но, по крайней мере, возможно, на какое-то время это решит проблему слабой власти в Ираке.
Вывод американских войск означает, что ответственность за страну в большей степени возлагается на иракские силы и иракскую политическую элиту. Поможет ли вывод американских войск иракской политической элите преодолеть свои разногласия и как можно быстрее сформировать правительство?
Ну, на этот вопрос очень сложно ответить. Это является психологическим таким фактором воздействия на политиков, но практически очень мало что изменяется в Ираке. Силы иностранные, которые присутствовали в стране, уменьшились незначительно. Достаточно большой контингент в стране все равно остается. Иракцы не окажутся без поддержки. Вопрос здесь скорее, насколько политики, которые борются за какие-то места власти, видят интересы национальные выше интересов своих.
Вы сказали, что в Ираке еще остаются американские силы, но через год и их не будет.
В соответствии с этим соглашением, которое действует сейчас, в конце 2011 года американские войска должны быть
чуть
полностью...
Чуть больше, чем через год,
да? Да, чуть больше, через 16 месяцев. Американские войска должны быть полностью выведены из Ирака. Но...
И тогда вся ответственность будет лежать целиком на иракских политиках. Иракских сил безопасности.
Если не произойдет того, о чем уже упомянул один из американских руководителей, и, как я понимаю, о чем просят иракские политики американских своих коллег, речь здесь идет о том, что надо пересмотреть условия вот этого соглашения, которое сейчас действует.
То есть речь идет о том, что новое соглашение, может быть, будет подразумевать продолжение присутствия американских войск.
Очевидно, это так. Обозреватели и комментаторы задаются этим вопросом. Возможно ли вообще завершение вывода американских войск к концу 2011 года. Вопрос состоит в том, что останется после этого. Будет ли существовать такой разрушительный вакуум, или это будет как фактор, который подстегнет иракцев скорее этот вакуум восполнить?
Это был эксперт по Ближнему Востоку, директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Пятигорск, где два дня назад в результате взрыва пострадали 30 человек. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В Центральной России стабилизировалась ситуация с лесными пожарами, сообщает МЧС. Почти треть депутатов Барнаульской городской думы написали заявление о сложении полномочий в знак протеста против отстранения от должности мэра города, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии два человека погибли в результате нападения неизвестных. Один из убитых был инспектором милиции. 7 человек погибли, не менее 14 были ранены при взрыве в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. По информации местных властей, в городе Аксу взорвался автомобиль. Генеральная ассамблея ООН, как ожидается, соберется сегодня на специальную сессию, посвященную ситуации в Пакистане, пострадавшем от катастрофических наводнений. На данный момент собрано уже около половины из 460 миллионов долларов, необходимых на экстренные нужды. Однако помощь поступает в Пакистан медленно. Из аэропорта города Лион во Франции в Румынию вылетел первый самолет с депортируемыми из страны цыганами, которые жили на территории Франции нелегально. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с блогами наших авторов, текстами программ и многим-многим другим, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит обзор свежих французских газет, который по нашей просьбе подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова. Обзор этот будет монотемным и посвященным как раз одной из новостей, которую я только что прочитал в сводке, а именно проблеме, так называемой цыганской проблеме во Франции и депортации из Франции в Румынию нескольких десятков, а то и сотен так называемых цыганских нелегалов.
Газета «Либерасьон» публикует фотографии семьи цыган румынского происхождения, которые живут во французском Лионе. На фотографии отец, мать и двое маленьких детей. Вернувшись из Румынии, куда их высылали уже 3 раза, идут по спальному району Лиона, застроенному многоэтажками. «Либерасьон» напоминает, что сегодня во Франции живут около 15 тысяч цыган иностранного происхождения, не имеющих французского гражданства. Большинство из них родом из Болгарии и Румынии. По закону румыны и болгары могут свободно въезжать во Францию и находиться на ее территории в течение 3 месяцев. По истечении 3 месяцев они должны предоставить документы, свидетельствующие о том, что у них есть работа, либо доказать, что у них имеются достаточные средства для существования. Граждан Болгарии и Румынии могут выслать из Франции в случае, если они представляют угрозу общественному порядку или их пребывание на территории Франции связано с непропорционально высокими социальными выплатами со стороны государства. В статье под заголовком «Цыган сделали козлами отпущения» «Либерасьон» напоминает о том, что сегодня из Франции в Румынию высылают 79 цыган, завтра еще 132 – и 160 цыган вышлют в следующий четверг. Всего до конца месяца вышлют 700 цыган румынского и болгарского происхождения. Впервые министр иностранных дел Румынии Теодор Баконски высказал озабоченность, отмечает «Либерасьон». «Меня беспокоит риск всплеска популизма, риск роста ксенофобии на фоне экономического кризиса», цитирует газета румынского министра. «Либерасьон» публикует интервью с Робертом Кушином, исполнительным директором Европейского центра по правам цыган, который базируется в Будапеште. По мнению Роберта Кушина, французское правительство использует цыган для того, чтобы продемонстрировать свою решительность и твердость в вопросах закона и порядка. Эта одержимость идеи безопасности затрагивает иммигрантов и из других стран, и даже французов, которые родились за границей, которым приходится доказывать тот факт, что они французы, когда они обращаются в префектуру для получения паспорта. В 2008 году правительство Италии тоже политизировало цыганский вопрос, заявив, что цыгане представляют угрозу для безопасности итальянских граждан, вспоминает Роберт Кушин. Антицыганские настроения существовали и до экономического кризиса, но этот кризис толкает политиков на то, чтобы искать козлов отпущения. Жан-Пьер Гран, депутат от правящей партии УМП «Союза народное движение», который считается представителем лагеря Доминика де Вильпена, заклятого врага президента Николя Саркози, в интервью радио РТЛ называет происходящее облавой на цыган.
Термин «облава» однозначен, достаточно посмотреть в словаре. Это массовый арест, осуществляемый силами полиции внезапно. Именно это и происходит. Полиция приходит в 6 часов утра на стоянке несчастных, крайне мало обеспеченных людей. Их выгоняют на улицу. Женщин в одну сторону, мужчин в другую. Это облава. Что же, если правительство мучает совесть, когда они слышат термин «облава», хоть бы это они поняли.
Во вчерашнем номере газеты «Монц» статья под интригующим заголовком. Представителя цыганской общины Австрии зовут Рудольф Саркози. Оказывается, самый известный цыган в Австрии и президент Франции, затеявший кампанию против цыган в своей стране, однофамильцы. Кроме их фамилии и увлечения политикой, их ничего больше не связывает, пишет «Монт». Первый – Николя Саркози, глава государства и не носит ни усов, ни бороды. Второй – Рудольф Саркози, круглолицый, с пышными сидеющими усами. Всего лишь районный советник в Вене, где он раньше работал дворником. А кроме этого, он самый известный в Австрии цыган, выступающий от имени цыганской общины Австрии. Цыгане, как и другие меньшинства – венгры, чехи, хорваты и словаки, вышедшие из бывшей империи дома Габсбургов, пользуются особой защитой по австрийскому законодательству. Рудольф Саркози с беспокойством следит за тем, как французские власти принимают меры, направленные против цыган румынского и болгарского происхождения. Конечно, нельзя допустить того, чтобы стоянки цыган никак не контролировались или чтобы поощрялись преступность и праздность. Но если бы этим людям предоставили территории, где они могли бы достойно жить, это был бы шаг на пути к интеграции, цитирует Монт, однофамильца французского президента. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мы продолжаем «Время свободы». Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Пятигорск, где два дня назад в результате взрыва пострадали 30 человек. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Расследование теракта продолжается. Об обстановке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Лада Леденева.
Пострадавшие в результате теракта 17 августа в Пятигорске по-прежнему остаются на больничных койках. По официальным данным, в списках раненых 29 человек. Ранее сообщалось о 30. На самом же деле пострадавших больше. Известно, что получившие легкие осколочные ранения не обращались за медицинской помощью. Рассказывает помощник министра здравоохранения Ставропольского края Виктор Сметанко.
Ну, 4 отправили в Москву, одного поместили в краевую больницу. И амбулаторно 6 человек в легкой степени. Осколочные в основном. Контузии, осколки, и руки, и, допустим, ушиб головного мозга средней тяжести. Вот есть рваные раны лица, переломы конечностей есть разные.
Отмечу, что в эти дни в Пятигорске проходит Всекавказский молодежный форум «Машук-2010», собравший более 1000 молодых людей из 7 республик Северного Кавказа. Его участники приняли решение сдать кровь пострадавшим в теракте. К такому решению присоединились сотрудники полпредства президента России в Северокавказском федеральном округе. О готовности бесплатно и в любое время принять на лечение пострадавших заявили санатории Пятигорска. Такое соглашение стало итогом встречи, которую провел с руководителями здравниц города вице-премьер краевого правительства Геннадий Зайцев. Жители Пятигорска по-разному отнеслись к произошедшему.
Боимся. Ну и вообще страшновато даже в город поехать.
Я плакала. И все. Я ничего не боюсь. Я только каждый раз вот такие страшные сообщения. Я только плачу.
Я возмущена до потери сознания, до потери пульса. Это люди, которые хотят, чтобы нам здесь на Кавказе жилось плохо. Я очень сильная женщина и не боюсь за будущее. Мне жаль молодых.
В городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Организовано 16 строительных бригад, в состав которых входят кровельщики, плотники, электрики, стекольщики. Как только на месте взрыва закончат работу правоохранительные органы, начнутся восстановительные работы. В первую очередь помогут отремонтировать жилой фонд. А в домах пострадавших от взрыва предстоит восстановить сотни квадратных метров стекла, кровли, более 150 оконных и дверных блоков. Напомню, мощность взрыва составила от 30 до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Известно, что постановлением правительства определена сумма федеральной поддержки пострадавшим от взрыва в Пятигорске. Она составит от 200 до 400 тысяч рублей. Также будут выделены средства из краевого и городского бюджетов. Расследование обстоятельств взрыва продолжается. Место взрыва по-прежнему в оцеплении. Там работают сотрудники правоохранительных органов. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Время свободы». Новые санитарные нормы и правила для жилых помещений утвердил в августе главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Эти требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях коснутся всех россиян и повлияют на такие сферы, как торговля недвижимостью, жилищное проектирование и строительство. Как именно повлияют, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Петр Рахлевский.
Во-первых, новые правила коснутся весьма болезненного для многих россиян вопроса планировки и перепланировки квартир. Например, теперь недопустимо, чтобы вход в санузел был из кухни или других комнат. Исключение лишь для двухуровневых квартир. Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Есть и множество других не менее принципиальных требований, поэтому этот объемный документ россиянам не мешало бы распечатать и повесить на видное место в своем доме. Жители Москвы новые санитарные правила в деталях пока не изучили, но отреагировали неоднозначно на само их появление. Алиса живет в одной из московских многоэтажек.
Ты купил себе новое жилье, ты хочешь там сделать перепланировку. Но почему же ты не можешь это сделать, если ты потратил большую сумму денег? А я хочу, чтобы у меня здесь была спальня, здесь была гостиная, то почему я не имею на это права? Знаете, я к таким переменам не готова, потому что я вкладывала определенный бюджет, довольно-таки немаленький, в то, чтобы обустроить свою квартиру, и мне нужно будет заново из своего кармана выложить еще больше суммы, чтобы что-либо переделать. Я не думаю, что многие москвичи и вообще россияне будут согласны.
Отныне для жилых помещений и квартир установлены допустимые пределы ультра- и инфразвука, электромагнитных излучений, а также шумов. Что касается норм электромагнитных полей, то они будут оцениваться в каждой отдельной квартире при всех выключенных бытовых приборах. А дальше уже каждый жилец решает для себя, сколько техники ему иметь, чтобы излучение не загубило его здоровье. О некоторых важных новшествах рассказывает директор лаборатории экологии жизненного пространства Антон Ястребцев.
Стоянки, которые в придомовой территории, автостоянки, гаражи, при их получении необходимо проведение экологических экспертизы. То есть сейчас фактически до этого момента можно было просто любой газон укатать в асфальт и поставить там автомашину. Впервые в Сампине сказано, что вот деревья должны быть не ближе 5 метров. По шуму, предположим, никаких ужесточений норм нет. По электромагнитному излучению промышленных частот ужесточилось. Ввиду того, что в домах часто стало размещаться различные рестораны, кафе, стоянки под домами подземные, теперь уже нормируется вентиляция новым Сампином. Еще что интересно, более жестко стало регламентироваться радиация в помещении. Уровень радиоактивного фона. Больше каких-то существенных отличий мы не нашли.
Несмотря на то, что эксперт Антон Ястребцев говорит о незначительных изменениях в правилах, есть и моменты, которые существенны не только для профессионала. Так, для домов выше 5 этажей отныне обязательна установка лифта, который смог бы вместить инвалидную коляску. В обновленной редакции правил упоминается, что мусоропровод не должен располагаться в доме под квартирами или смежно с жильем. Мусорные баки не должны стоять ближе 20 метров к детским площадкам, но не дальше 100 метров от дома. Также обязательно проводить ежедневную уборку придомовой территории, а летом еще и поливать клумбы. Жить в цокольных и подвальных помещениях санврачи россиянам запретили. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств. Юридический смысл правил как документа – разграничение территорий городов на жилищную, офисную и промышленную зоны. Как это повлияет на цены на квартиры, как изменится ситуация на рынке ипотеки – на эти вопросы ответил советник Московской ассоциации риэлторов Александр Строгов.
В первую очередь, я думаю, что это повлияет на рынок новостроек, на те новые дома, которые будут строиться, потому что большее количество положений затрагивает нормативы, которые должны соблюдать новые дома, потому что старые дома никто перестраивать под нормативы соответствующие уже не будет. Перераспределять как-то придомовую территорию тоже, наверное, не представляется возможным. Так как произошло уменьшение норм санации, возможно, дома будет располагать удобно на тех площадках, на которых, допустим, конфигурация дома была невозможна. То есть, в принципе, каждая норма снизилась на 30 минут. Для вторичного рынка жилья это вряд ли принесет какое-то увеличение или уменьшение цены на квартиры. Это может повлиять только, опять же, на перепланировки.
В течение последних 10 лет Роспотребнадзор выпускал различные документы, ставшие теперь, после корректировки, частями новых санитарно-эпидемиологических требований. Например, в 2009 году были приняты требования к жилым зданиям и помещениям. В 2007 году нормативы по электромагнитным излучениям, а требования по инсоляции, то есть солнечной освещенности помещений, вышли в 2003 году. Петр Рахлевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. К концу августа Соединенные Штаты планируют полностью завершить выполнение боевых задач в Ираке. В этой стране до конца следующего года будут оставаться, тем не менее, около 50 тысяч американских солдат. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Пятигорск, где 2 дня назад в результате взрыва пострадали 30 человек. В городе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Расследование теракта продолжается. В Центральной России стабилизировалась ситуация с лесными пожарами, сообщает МЧС. В Московской, Нижегородской, Рязанской областях и Мордовии сегодня может быть отменен режим чрезвычайной ситуации. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 2 человека погибли в результате нападения неизвестных. Один из убитых был инспектором милиции. Гагаринский суд Москвы сегодня приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Ингушетии Магомеда Горчханова, признав его виновным в похищении сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского в апреле прошлого года. Вторая обвиняемая по этому делу, уроженка Чечни Зарема Датаева, осуждена на 6 лет лишения свободы. Генеральная ассамблея ООН, как ожидается, соберется сегодня на специальную сессию, посвященную ситуации в Пакистане, пострадавшем от катастрофических наводнений. 7 человек погибли и не менее 14 были ранены сегодня при взрыве в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. В городе Аксу, по информации местных властей, взорвался автомобиль. Из аэропорта города Лион во Франции в Румынию вылетел первый самолет с депортируемыми из страны цыганами, которые жили на территории Франции нелегально. Правительство Франции заявило, что планирует в ближайшее время депортировать в Румынию и Болгарию около 700 цыган, граждан этих стран. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, рубрики и специальные проекты «Радио Свобода» и многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Интернет хорош тем, что он, в общем, непредсказуем. И одно дело, когда мы публикуем статьи, а другое дело, когда наши читатели, слушатели «Радио Свобода» откликаются на эти статьи, и порой здесь возникают совершенно неожиданные коллизии. Наши постоянные читатели и слушатели знают, например, что среди блогеров «Радио Свобода» есть ученые, которого обвинили в шпионаже, как считают правозащитники, несправедливо обвинили в шпионаже, Валентин Данилов. Он отбывает срок наказания в лагере и с помощью почты абсолютно легально ведет свой блог на «Радио Свобода». И вот он написал очередной пост, воспользовавшись почтой. Этот пост посвящен Игорю Сутягину. Пост появился буквально на днях, если быть точной, то вчера, поскольку письма из колонии идут долго. А вот сегодня под этим постом уже появился отклик самого Игоря Сутягина, и я позволю себе процитировать те слова, которые, уже оказавшись на свободе, Игорь Сутягин адресует своему товарищу по несчастью Валентину Данилову. Игорь Сутягин пишет: «Дорогой Валентин Владимирович, знаете, очень трудно мне говорить это, находясь здесь, в то время как вы все еще там. Но я очень хочу, чтобы вы поскорее вернулись к семье, к друзьям, вышли на свободу наконец-то, и не таким уродским образом, как это было сделано со мной. Держитесь, Валентин Владимирович, держитесь, и, пожалуйста, верьте, что все равно будет хорошо, рано или поздно. Так или иначе, вы ведь умница, сильный человек, держитесь». Я на этом поставлю точку, но в переписке точка стоит не здесь. Это довольно длинная переписка, довольно содержательный диалог между двумя людьми, и я рекомендую нашим читателям обратиться к блогу Валентина Данилова и прочитать об этом подробно. Повторю, это совершенно неорганизованный диалог. Это то, что складывается под поволе обстоятельств. Данилов написал, Сутягин откликнулся, и так это появилось на сайте «Радио Свобода». И обращаю внимание, что сегодня в рубрике «Дежурная по свободе» Марьяна Тарачешникова, которая разговаривает с нашими читателями о правах человека. Пожалуйста, поучаствуйте в этом разговоре.
Людмила, благодарю. И напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». 13 депутатов Барнаульской городской думы написали заявление о сложении с себя полномочий после отстранения от должности главы города по ходатайству местного отделения «Единой России». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
13 депутатов Барнаульской городской думы написали заявление о сложении полномочий. Как сообщили в аппарате думы, эти заявления переданы председателю думы Людмиле Зубович для утверждения. Такой поступок законодателя в Барнауле связывают с решением губернатора Александра Карлина и политсовета «Единой России» отстранить от должности главу города Барнаула Владимира Колганова. Однако депутаты подтвердили его полномочия, отклонив заявление об отставке. Алексей Морозов, председатель комитета Гордумы по законности и местному самоуправлению, не исключил возможности появления новых заявлений депутатов, говорит Алексей Морозов.
Причины я лично заявление не читал, не видел, но судя по тому, что я перед этим слышал разговоры, в основном это причины, так скажем, не всем депутатам нравятся политические методы, применяемые вот в разрешении ситуации, возникшей после постановления губернатора об отрешении от должности главы города Барнаула.
Накануне часть депутатов обратилась с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву, протестуя против давления на них и на Владимира Колганова. Отставку депутатов должны принять их коллеги. Заседание Барнаульской думы намечено на 27 августа. Если отставка 13 депутатов будет утверждена их коллегами, дума сможет работать и утвердить нового исполняющего обязанности мэра города, но не сможет принять важные решения, требующие кворума. Например, принять бюджет города или изменения в его устав. В последнее время краевая администрация взяла курс на отмену выборов глав городов и районов края. По этому поводу независимая общественная палата Алтая заявила протест, говорит председатель палаты, депутат краевого законодательного собрания Андрей Щукин.
Это давление, это действие будет рождать ярое противодействие. Объединяться всех цветов, всех мастей, различные общественники, политики, потому что сейчас Колганов, завтра я, послезавтра все остальные, и у нас будет авторитарный режим, и мы уже слова не сможем сказать, будем сидеть вот на кухне, пить водку и ругать власть, да?
Сегодня депутат городской думы Сергей Писарев написал заявление о выходе из «Единой России». Свое решение он также объяснил давлением, которое оказывается на Владимира Колганова и на депутатов, а также тем, что жители Барнаула пытаются отнять возможность избирать власть. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Начал колоться в 16 лет. Моя мама ничего не знала. В 17 лет она не хотела ничего замечать.
Поверх барьеров люди, страдавшие от наркозависимости.
Я просто решила обратиться к Богу, и что Бог мне поможет остановиться. Чтобы мне терять все равно нечего. И это действительно мне помогло.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В российской благосфере, в российском политическом интернете все еще очень активно обсуждают взрыв в Пятигорске. Один из сетевых комментариев по поводу этого теракта представлен и в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Взрыв в Пятигорске вблизи кафе на улице Кирова, независимо от того, кто и по каким формальным причинам его организовал, является прямым актом дискредитации попыток России радикально замерить Кавказ посредством бурного экономического развития, притока инвестиций и развития туристических кластеров. Он подрывает авторитет президента Дмитрия Медведева и его кавказского наместника Александра Хлопонина, по совместительству, напомним, и вице-премьера в правительстве Владимира Путина, а также делает кавказскую проблему ключевой проблемой российской государственности для любого следующего президента страны, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Во-первых, показательно само место, где произошел теракт. Пятигорск – столица полномочного представительства нового, созданного президентом Медведевым Северокавказского федерального округа. Кроме того, это второй по значимости город Ставропольского края, политически и географически в зону террористического Кавказа вроде бы не входящего. Взрывая бомбу именно там, террористы дают понять, что никаких инвестиций и туристических кластеров на Кавказе, включая и Ставрополье, быть не может, что они диктуют правила игры. То есть тем самым взрывается стержневая идея новой кавказской политики Кремля – инвестиции и экономическое развитие победят терроризм.
Во-вторых, это прямой удар лично по Александру Хлопонину, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Удар, убивающий сразу двух зайцев. Показывается и личная неспособность полпреда повлиять на обстановку в округе, и несостоятельная стратегия экономического развития Кавказа, вместо голого силового подавления террористического подполья, осуществлять которую и призван Хлопонин.
В-третьих, политическое значение этого теракта выходит за рамки, собственно, Кавказа, затрагивая общероссийский политический расклад в преддверии президентских выборов 2012 года.
Путин уже откровенно ведет предвыборную кампанию, при этом в последнее время подчеркнуто дистанцируясь от кавказской политики. Ею, напротив, внешне активно занимается Медведев. Именно ему общественное мнение имеет основание приписывать создание нового Северокавказского федерального округа, назначение туда Хлопонина и попытки добиться экономического процветания депрессивного региона. Крах этой стратегии, на который прямо намекает каждый подобный теракт, таким образом автоматически отражается на восприятии Медведева как человека, способного кардинальным образом улучшить ситуацию на Кавказе. При том, что именно на ошибочное восприятие обществом решения кавказской проблемы на рубеже 2000-х годов сделал себе рейтинг Путин.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов согласен с тем, что теракт в Пятигорске – доказательство провала нынешней стратегии Кремля на Кавказе.
Экономический проект Александра Хлопонина на Северном Кавказе – это, конечно, новое в действиях российской власти в этом регионе. Москва хочет показать, что она способна возродить Северный Кавказ с помощью бизнес-проектов, туризма и так далее. Но дело здесь не в другом, в том, каким способом Москва опять пытается внедрить свой проект. С помощью жесткой вертикали власти. То есть силовые решения, когда шли по вертикали власти, только встречали противодействие со стороны радикальных сил, экстремистов. Экономические проекты, которые пытаются тоже так же внедрить по вертикали власти, ну, они, конечно, закончатся только коррупции. Это мы видим, допустим, в Южной Осетии и в других регионах. Северный Кавказ может, как показало время, функционировать, генерировать идеи, внедрять какие-то проекты в жизнь, только, конечно, имея относительную свободу. Речь идет об обычном федерализме. Нет никакого федерализма сегодня на Северном Кавказе и нет никакого действия механизма. Все остальное упирается в тайну. Одно дело работать с молодежью Сибири, как это делал Хлопонин в Красноярском крае, а другое дело все-таки с молодежью Кавказа, поскольку очень много особенностей, очень много своих традиций, очень много обид в прошлом. Учитывать эту особенность можно только, если вспомнить о федеративных принципах построения России, в частности, Юга России. Все-таки каждая республика, каждый народ должен иметь какую-то относительную политическую, экономическую, социальную, духовную свободу, а не жесткую вертикаль.
Понятно, что усилия любого следующего президента России в кавказской политике поначалу будут направлены прежде всего на удачное проведение Сочинской Олимпиады. Хотя бы потому, что случаев срыва Олимпиад история еще не знала, и это было бы международным позором российской власти. Но 2014 год всего лишь половина первого шестилетнего срока следующего президента страны, а пропасть между Кавказом и остальной Россией нарастает. После Олимпиады в Сочи она, похоже, никуда не денется, и стратегического выхода из этого тупика пока не видно. Так завершается редакционный комментарий сайта «Газета.ру».
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет наша экономическая панорама. Сегодня поговорим на тему полного запрета на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время, которая вводится в Москве с 1 сентября 2010 года. И вас ждет еще новая история Запада и Востока, на этот раз из Италии. Там начинается кампания за отмену ношения галстуков в государственных учреждениях страны, пока речь идет, например, о Министерстве здравоохранения Италии, но, возможно, запрет этот будет как-то расширен. Так что два материала о двух разных запретах у нас впереди, но пока в Москве 16:45, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. К концу августа Соединенные Штаты планируют полностью завершить выполнение боевых задач в Ираке. В этой стране до конца следующего года будут оставаться, тем не менее, около 50 тысяч американских солдат. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Пятигорск, где два дня назад в результате взрыва пострадали 30 человек. В городе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. В Центральной России стабилизировалась ситуация с лесными пожарами, сообщает МЧС. Генеральная ассамблея ООН, как ожидается, соберется сегодня на специальную сессию, посвященную ситуации в Пакистане, пострадавшим от катастрофических наводнений. Из французского города Лион в Румынию вылетел первый самолет с депортируемыми из страны цыганами, которые жили на территории Франции нелегально. Правительство Франции заявило, что планирует в ближайшее время депортировать в Румынию и Болгарию около 700 цыган, граждан этой страны, этих стран.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев и Сергей Лавров разошлись во взглядах на Иран.
Комментарии экспертов.
Соломон Гинзбург. Что происходит в Калининграде?
Право автора.
Виктор Шендерович. Умом Чикаго не понять.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Итак, в эфире «Время свободы». Москва присоединилась к другим регионам России, установившим полный запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. В ближайшее время такие ограничения будут введены на всей территории страны. Однако, как считают эксперты, они не помогут в борьбе властей с алкоголизацией населения. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Московские власти с начала сентября ужесточают режим торговли алкогольными напитками крепостью более 15 градусов в ночное время. Формально запрет на их продажу с 11 часов вечера до 8 часов утра в столице действует и сейчас, однако по согласованию с префектурами на отдельные торговые точки он не распространяется. По данным Департамента потребительского рынка и услуг Москвы, на сегодняшний день разрешения на ночную торговлю крепким спиртным имеют примерно 800 магазинов или 6% от общего их числа. С 1 сентября им также придется остановить такие продажи, но уже с 10 часов вечера до 10 часов утра. Впрочем, как предполагает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис, потребитель от таких ограничений практически не пострадает.
Нормальные и умеренно пьющие люди будут покупать алкоголь днем, как это было в советское время. Я сам был уже взрослым человеком в советское время, и мы прекрасно обходились без ночных продаж. То есть здесь вообще никаких сомнений. Другое дело, что алкоголезависимые люди, те, кто пьет суррогаты, как пил, так и будет их пить. Те, кто из малоимущих, значит, пойдет ночью на водку, ему все равно предложит альтернативная система продаж эту продукцию, и он все равно получит водку. Не пострадает на самом деле потребитель, условно говоря.
Финансовые потери производителей алкогольной продукции от запрета ночных продаж, установленного уже в нескольких регионах страны, по оценке экспертов, также будут невелики. Однако этого нельзя сказать про магазины, ущерб которых, по словам аналитика инвестиционного холдинга «Финам» Максима Клягина, будет варьироваться в зависимости от их размера.
Ну, это зависит прежде всего от формата. Понятное дело, что в крупном супермаркете или там дискаунтере с большим ассортиментом на долю ночных продаж алкоголя будет приходиться, ну, сравнительно небольшая сумма, ну, скажем, там, в пределах, наверное, нескольких процентов от продаж от общего оборота, да, в ночное время. В то же время в небольших магазинах, которые во многом ориентированы именно на продажу алкоголя в ночное время и имеют подобное разрешение от префектуры, если мы говорим о Москве, эта доля может быть заметно выше. Я так предполагаю, что 50%, может быть, даже и 80% от всей ночной выручки в день она может достигать.
Сторонники прекращения ночной торговли крепким спиртным утверждают, что такой запрет приведет к сокращению потребления водки за счет перехода населения на менее слабые алкогольные напитки, что, в свою очередь, в перспективе снизит уровень алкоголизации в стране. Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис с такими прогнозами категорически не согласен.
Говорят, население, может быть, ночью перейдет в связи с этим с крепкого алкоголя на пиво, вино и слабоалкогольные напитки. Не перейдет. Это совершенно разные продукты в России. Пиво вообще невзаимозаменяемый с водкой продукт. Вино в какой-то степени еще тоже, но для перехода на вино в России не созданы социально-экономические предпосылки. Вино слишком дорого стоит в России относительно зарплат и уровня жизни населения, то есть с этим еще работать и работать, хотя реально только вино в России может стать альтернативой алкоголизации населения и стать основой для изменения структуры потребления населения.
По словам Вадима Дробиза, данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что потребление алкоголя, прежде всего крепкого, в мире увеличивается, и никакие запреты или ограничения на его продажу эту проблему решить не могут. Однако в развитых странах за счет социальных программ по увеличению доходов и уровня жизни населения улучшение медицинского обеспечения, доля алкоголезависимых людей в два раза меньше, чем в России.
В России 140 миллионов человек населения, 100 миллионов из них употребляют алкоголь. Это как во всех других странах, примерно 65%, 70% населения. Из этих 100 миллионов в России 70-75 миллионов – это нормальные, умеренно пьющие люди. 25-30 миллионов человек или 20% нашего населения – это как раз вот алкоголезависимые. Причем значительная часть из них пьет не просто водку, а пьет суррогаты, спиртосодержащие жидкости. Россия – единственная страна, где малоимущие не имеют доступа к легальному алкоголю в силу его высокой цены. Бедность и нищета – вот основная причина алкоголизации России.
Ожидается, что к концу 2010 года запрет на торговлю крепкими алкогольными напитками в ночное время будет введен во всех регионах страны федеральным законом, а местные власти смогут лишь увеличивать временные ограничения, но никак их не сокращать. Говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Просто возникла идея, что будет порядок наведен таким образом. В стране 180 тысяч розничных точек, которые торгуют спиртным. И если будут общие правила, общая система декларирования, то это придет к тому, что больше порядка. К тому же отчетность, которую представляет эта розничная торговля, будет как-то сочетаться с той отчетностью, которую представляет производитель алкогольной продукции, вот эта так называемая система ЕГАИС. К тому же в некоторых субъектах ограничение времени установлено, в некоторых субъектах Российской Федерации не установлено ограничение времени. Считается, что для того, чтобы меньше потребляли алкоголя, нужно, чтобы все-таки ограничения по времени действовали на территории всей страны.
Впрочем, только на запрете ночных продаж крепких спиртных напитков российские власти, похоже, не остановятся. В правительстве уже обсуждается возможность введения таких же ограничений в отношении остального, более слабого алкоголя, а также пива.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. Министр здравоохранения Италии Ферруччо Фацио недавно начал кампанию борьбы за отмену ношения галстуков мужчинами в госучреждениях страны, поскольку, по его мнению, они являются рассадниками бактерий и источником различных инфекционных заболеваний. Сам министр признался, что прежде чем занять высокий пост 3 года назад, галстук не носил, предпочитая футболки и спортивные пиджаки. Став министром, Фацио надел галстук, одновременно запретив его ношение в медицинских учреждениях. Пока запрет касается только медперсонала. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Министр Ферруччо Фацио постоянно указывает на то, что галстуки невозможно стирать и стерилизовать, и поэтому они представляют угрозу для пациентов, контактирующих с медицинским персоналом. Согласно исследованию, проведенному институтом Спалансани, в Италии ежегодно регистрируются до 7 тысяч смертей от инфекций, полученных в медицинских учреждениях. Поэтому итальянский министр начал борьбу с галстуками именно здесь. Однако, по мнению многих местных обозревателей, в дальнейшем запрет на ношение галстуков может распространиться на все государственные учреждения. Итальянская печать сразу же стала называть Фацио «министр-антигалстучник». В то время как министр демонстративно снимает галстук, кое-кто его демонстративно надевает. Маурицио Маринелло, некоронованный галстучный король, владелец самого дорогого магазина галстуков в Неаполе, недавно был выдвинут кандидатом от партии Берлускони на должность мэра Неаполя. Этот бутик на площади Виттория, которым Маринелло владеет сегодня, открылся в 1914 году и с тех пор открывается ежедневно в 6:30 утра, а в момент наибольшего наплыва покупателей каждому стоящему в очереди клиенту бесплатно предлагаются пирожное и кофе. Галстуки Маринеллы носили кинорежиссер Лукино Висконти и судовладелец Аристотель Анасис. Многие американские президенты, начиная с Джона Кеннеди, все итальянские президенты и премьер-министры, включая нынешнего премьера Сильвио Берлускони. Страстным поклонником галстуков Маринеллы является также Михаил Горбачев и представители королевской династии Бурбонов. По мнению большинства неаполитанцев, представить себе этот город без магазина Маринеллы невозможно. Наиболее известный итальянский дизайнер галстуков Лука Рода, галстуки которого красуются на шеях самых влиятельных деятелей политики и культуры земного шара, назвал инициативу министра Фацио несусветной чушью и высказал сразу два встречных предложения. выделить государственные средства на утилизацию галстучного хлама и создать специальный правительственный фонд для поддержки итальянской моды, включая галстуки. Рода назвал галстучный узел на шее мужчины персональным либидо, лишение которого посредством министерского циркуляра сравнимо, разве что, с кастрацией. Кстати сказать, только что Лука Рода определил, каким должно стать персональное либидо предстоящего осенне-зимнего сезона для миллионов мужчин. Вишневого цвета. Вот что думает по поводу дальнейшей судьбы галстука в Италии продавец специализированного галстучного магазина «Ла Корона» в центре Рима на улице Гамберо Рита Вентурини. Что означает для мужчины галстук и какова клиентура вашего магазина? И как вы оцениваете введение запрета на ношение галстука?
Наш специализированный магазин, торгующий галстуками, открылся в 1946 году. Галстуки – это товар, который всегда хорошо продавался и, думаю, всегда будет продаваться. Галстук – очень важный аксессуар мужской одежды, который отличает мужчину, придает ему вид и делает его элегантным. Я полагаю, что мужчине без галстука чего-то не хватает. Существует очень много видов галстуков, классические, особенные. Для молодежи был создан галстук «Слим», особо модный. Могу сказать, что у нас очень много знаменитых клиентов, в том числе и журналисты, включая редакцию Первого национального телеканала, а также политики. Мы находимся в центре, поэтому кроме постоянных клиентов есть и случайные, которые, проходя мимо, останавливаются и заходят к нам. Большинство клиентов – итальянцы, которые доверяют нашему вкусу. Без галстука трудно себе представить мужчину. Невозможна элегантность без галстука. Немыслимо запретить мужчинам носить галстуки. Думаю, что это просто невозможно. И, кроме того, это отдает дурным вкусом. Есть определенные профессии, при которых ношение галстука является необходимостью.
Какие это профессии?
Например, Сенат. При входе в Сенат как сенаторы, так и посетители должны обязательно быть при галстуке. Поэтому мне кажется странным, чтобы не сказать немыслимым, запрет на галстуки. Надеюсь, что этого никогда не произойдет.
Но ведь есть страны, где нет галстуков.
Мы видели, как иранцы отменили галстуки, и их официальные лица приходят на заседание ООН без галстуков, в то время как им следовало бы их надеть. Это этикет. Совершенно справедливо. Необходимо соблюдать общепринятые правила. Конечно, мы не хотим разделить судьбу иранцев, потому что это дурной вкус и отсутствие элегантности.
Рассказывала продавец специализированного магазина по продаже галстуков в Риме Рита Вентурини. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о том, насколько актуальной сегодня является идея унификации названий региональных руководителей и сколько в Российской Федерации останется президентов. Конечно же, вас ждут и другие интересные темы, и наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке» или «Мировая политика». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тяжелых пациентов. Остальные средней тяжести и удовлетворительность.
Мы имеем дело со страной, в которой распространяются кишечные заболевания, холера, инфекции.
Территория, пострадавшая от наводнений, размером с Италию. При этом наводнения еще не закончились.
Сотрудники правоохранительных органов нашли мобильный телефон Василия Клементьева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».